Вас на программе Александра Лисичного «Принципы лучшей жизни». Благодарим, что вы нашли время провести этот вечер вместе с нами. Надеемся, что участие в программе поможет вам получить важные практические знания и принесет добрые плоды в вашей жизни.
Мы также приветствуем всю нашу интернет-аудиторию, все, кто смотрит онлайн-трансляцию в Москве, России и странах ближнего зарубежья.
Сегодня нашу программу украсит пением трио «Эхо небес» Надежда Силина, Татьяна Северенюк и Анна Рыхальская.
Что я сам не в силах сам поднять свой к небесам, парить в облаках и звезд касаться золотых. Ты верой и надеждой неземной, лучом любви над грешною душой, касаешься осторожно сердца с друг святых. И тогда тебе поет моя душа, хором ангела встречают небеса. Свят, велик, достоин славы и хвалы вовек веков, Отец мой и Бог, создавший тысячи миров. Прихожу к тебе таким, с разбитым сердцем, разумом пустым, и ты наполняешь все собой, и счастлив я. Ты верой и надеждой неземной, лучом любви над грешною душой, касаешься осторожно сердца струн святых. И тогда тебе поет моя душа, хором ангела встречают небеса. Свят, велик, достоин славы и хвалы вовек веков, Отец мой и Бог, создавший тысячи миров. И тогда тебе поет моя душа, хором ангела встречают небеса. Свят, велик, достоин славы и хвалы вовек веков, Отец мой и Бог, создавший тысячи миров. Свят, велик, достоин славы и хвалы вовек веков, Отец мой и Бог, создавший тысячи.
Где-то в глубине души каждый из нас чувствует, что нам необходимо вернуться к началу, к сути, сделать акцент на важных вещах и стать свободным от суетной погони за пустым и ничтожным.
Научиться видеть цель и смысл и перестать жить одним днем, еще раз прикоснуться к духовному измерению жизни и оторваться от угнетающей душу приземленности.
Переоценить свои взаимоотношения с окружающими и научиться любить так, как не любили раньше. научиться побеждать там, где раньше терпели поражение, и вкусить жизнь, полную радости, силы и милосердия.
Наши встречи прольют жизнь на важные закономерности духовной жизни. Если вас что-то не устраивает в жизни, значит, самое время взглянуть на нее иначе и пережить опыт духовного оздоровления.
Сегодняшнего дня и по 22 ноября включительно мы будем рады видеть вас всех на программе «Принципы лучшей жизни». На приглашениях указаны даты и время начала наших встреч.
Трансляции программы в интернете можно смотреть по адресу www.mosadvent.ru.
Сегодняшняя наша тема – «Знать настоящую мудрость».
Мы приглашаем на сцену ведущего программы, преподавателя Заокской духовной академии, кандидата филологических наук доктора богословия Александра Лисичного.
Дорогие братья и сестры, друзья, мы сегодня вечером продолжим размышления над вдохновляющими и обновляющими словами, записанными в Священном Писании. И те, кто был до обеда, вы помните, о чем шла речь. Апостол Павел говорит в начале послания к Ефесянам о Боге. Он восторгается Богом. Он говорит о том, что Бог сделал для избранных им детей. И из его сердца исторгается непрекращающийся поток хвалы Богу. Он отмечает ряд моментов, которые Господь сделал и делает для своего народа. Вы помните, мы с вами говорили о том, что Павел не прямо, но использует некоторые образы из Ветхого Завета. По сути дела, Павел говорит о том, что Бог также со своим новым народом, новым Израилем поступил, как он поступил однажды с древним Израилем. Так как древний Израиль был в египетском рабстве, и у него не было никакого выхода, и они не надеялись даже на освобождение, Господь дал им чудесным образом свободу. Также и своим детям, новому Израилю, он тоже дал свободу. Так как кровью Агнца были помазаны косяки в Древнем Египте, и это был символ искупления израильского народа кровью Иисуса Христа, так и новый Божий народ получил свободу от греха, от рабства греховного, смертью и воскресением Иисуса Христа. Бог явил на этом пути много чудес. Он подарил своему народу свободу, и ныне его народ, так же, как и древний Израиль, странствует по пустыне Ханаану. И так же, как в ветхом Израиле столб огненный и облачный сопровождал их, так и Божий народ сегодня Дух Святой сопровождает. И это свидетельство того, что Господь доведет свой народ к избранной цели. Помните, мы с вами говорили, мы живем сейчас в таком мире, где очень много неопределенности, много, что нас пугает, беспокоит, лишает внутреннего равновесия, и нам кажется, что нас ждет. А Господь говорит в своем слове, нас ждет новое небо и новая земля. Когда-то мне в детстве рассказывали сказки и всегда говорили, вот запомни, в сказке, чем дальше, тем страшнее. Но конец всегда хороший. Так вот, мы идем по жизни, и нам каждый день может казаться страшнее предыдущего. Господь говорит, да, это такой мир, но ты никогда не должен забывать, что завершение всего будет прекрасным. И вот Дух Божий сопровождает народ Божий по пустыне. Он напоминает нам, надежда у нас есть, еще не все потеряно. И коль мы здесь, то Господь говорит нам, вы здесь не зря. И вы помните, мы приводили этот образ, как маленький ребеночек внутриутробно у мамы 9 месяцев находится, и только потом он рождается и начинается настоящая жизнь, а эти 9 месяцев ребеночек готовится к настоящей жизни, так и наша жизнь здесь, эти 70-80 лет, это только приготовление к той настоящей жизни, которая будет на новом небе и новой земле. И вот первые стихи, первые 14 стихов послания к Ефесянам – это хвала, это славословие Павла. И это очень важно. Павел знает, что людям свойственно зацикливаться на сиюминутных проблемах. Мы живем в таком мире, где кажется, что тот, кто умеет решать проблемы, вот тот и по-настоящему успешный человек. А Павел говорит, нет, тот, кто умеет хвалить и восхвалять Бога, несмотря ни на что, вот тот по-настоящему успешный. Потому что хвала, она освобождает, она раскрывает новые перспективы жизни. Ты начинаешь понимать, что вот здесь, в той жизни, в которой ты живешь, это еще не все, это еще не настоящая жизнь. И хвала тебя устремляет к лучшей жизни, к новой жизни, которую обещал Господь. Но Павел очень хорошо понимает и тот факт, что вот те истины, которые он изложил в своей хвале, они могут еще не заполнить сердце христианина. Потому вторая часть первой главы послания к Ефесянам – это молитва Павла. И вот давайте мы с вами сейчас прислушаемся к этой молитве. Итак, это первая глава, начиная с 15 стиха. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах своих». Итак, Павел, по сути дела, отмечает в жизни Ефесской церкви две сущностных характеристики подлинно христианской жизни. Он говорит, у вас есть вера и у вас есть любовь. И говорит, меня это восторгает. Кстати, вера, которую Павел видел в Ефесской церкви, была для Павла самым первым свидетельством действия Божия в жизни христиан из Эфеса. Потому что, вы помните, в послании к римлянам Павел говорит, что вера – от слышания, а слышание – от Слова Божия. И когда Павел говорит, я слышу о вашей вере, он говорит, я слышу, что Слово Божие производит в вашей жизни подлинное преображение. Оно не стало для вас тщетным, оно не ушло впустую. Вы слышали проповедь благой вести, и эта проповедь родила в вас веру. Но вера, подлинная вера, она измеряется, и одна из сущностных характеристик подлинной веры – это любовь. Павел говорит, я услышал о вашей любви. И вы знаете, если бы я сейчас, у меня есть любимые общины, в которых я совершал служение. И если бы я сейчас услышал, что в моих общинах господствует во всей полноте вера и любовь, я бы сказал, ой, как хорошо. Больше ничего не нужно. А Павлу нужно больше. Потому что для Павла христианство – это не какая-то статическая религия, где люди должны усвоить определенный комплекс доктрин, определенный комплекс мнений, учений и на этом успокоиться. Для Павла христианство – это постоянный, непрекращающийся рост, это движение. Вот только такое христианство интересное и зажигающее, когда люди останавливаются, и для них вера становится просто образом жизни. Просто они верят по привычке, и все. Она вырождается, она становится неинтересной, и она не захватывает окружающий мир. И поэтому Павел говорит, я слышу о вашей вере и любви, я благодарю за это Бога. Но посмотрите дальше, что он говорит. Я непрестанно вспоминаю о вас в молитвах моих. И он говорит, я хочу, чтобы у вас было больше. Давайте мы почитаем, что же он хочет. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. По сути дела, что говорит Павел? Я хочу, чтобы вы узнавали Бога и узнали Бога еще больше. Он ведь в начале этого послания, он так красиво говорит о Боге. Но Павел говорит, этого мало. Я хочу, чтобы у вас был дух премудрости и откровения, чтобы этот Бог, о котором я говорю, в которого вы поверили, еще больше захватил вашу жизнь. Павел очень хорошо знает, что есть вещи, которые невозможно просто вот в христианской вере невозможно воспринять только интеллектом. Невозможно сказать, слушай, ты вот постарайся понять. Он знает, что самое главное приходит тогда, когда человек молится. Вот те из вас, у кого уже дети подрастают или подросли, вы пережили, наверное, этот же опыт, который переживаю я. Ты учишь своего ребенка соблюдать субботу, читать Писание, молиться, правильно держать ложку, вилку, ну и много чего мы учим своих детей. Но вдруг ты начинаешь понимать, что ты не можешь дать своему ребенку самое главное. Ты можешь об этом говорить, но ты не можешь сделать его сердце обращенным. Ты можешь говорить о Боге, ты можешь говорить о Его любви, ты можешь заботиться о том, чтобы он был в церкви, но не в твоей власти сделать его сердце обращенным. И когда ты это понимаешь, ты становишься на колени и говоришь: «Господи, а вот тут я уже ничего не могу. По милости твоей, дай самое великое моему ребенку. Дай моим детям опыт настоящего обращения. Не от меня уже это». И вот такие моменты мы понимаем, что есть то, что не зависит уже от наших слов, от наших самых правильных слов. Есть то, что зависит от нашей молитвы. И Павел понимает, в Эфесской церкви они многое пережили, многое поняли, исполнены верой и любви. Но есть то, что придет тогда, когда ты молишься, а не тогда, когда ты правильно говоришь. И Павел делится с Эфесской церковью то, тем, о чем он молится. Послушайте, давайте посмотрим. Он говорит: «Я хочу, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения». И в чем же это должно выразиться? И, по сути дела, Павел разворачивает в 18 стихе свою мысль: «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых, и как бессмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его». Итак, Павел говорит, что дух премудрости и откровения, которые вы получите, которые Бог подарит вам по молитве, этот дух, он просветит очи сердца вашего. Ваше сердце станет зрячим. Я когда читал первые слова послания к Ефесянам, где Павел благодарит Бога за то, что Господь сделал для своих детей, мне казалось, что у них уже всего достаточно. А Павел говорит: нет, я хочу, чтобы сердце ваше было зрячим, чтобы вы начали видеть то, что не видно обычным человеческим взглядом. И вот эти слова, они напоминают мне одну библейскую историю, тоже из Ветхого Завета. Вы помните, когда пророк Елисей однажды оказался в осажденной Самарии. И рядом с ним был слуга, который сказал: «Горе мне, горе нам, вот сирийская армия окружила нас». И Елисей говорит: «Тех, которые с нами, больше, чем тех, которые против нас». Но для слуги Елисея это не видно. И Елисей молится, и очи открываются, и вдруг слуга Елисея видит воинство Господне, которое окружает их. Так вот, Павел примерно о том же молится. Он говорит: я знаю, в каком мире вы живете. Я знаю, что мир, который вас окружает, учит вас доверять фактам, тому, что ты пощупаешь, потрогаешь, увидишь своими глазами. Но если ты только в этом мире будешь жить и так только будешь видеть, то ты на самом деле будешь слеп. Поэтому я молюсь, чтобы дух премудрости и откровения, который наполнит тебя, открыл очи сердца твоего, и ты стал по-настоящему зрячим. Ты увидел реальность другими глазами. И что же христианин должен увидеть, когда откроются очи его сердца? Посмотрите, в чем состоит надежда призвания его. Итак, первое, что ты начинаешь видеть? Павел говорит: ту надежду, которой ты призван. По сути дела, Павел говорит, что твою жизнь, вот когда очи сердца твоего открываются, твою жизнь перестает сопровождать уныние и начинает наполнять надежда. И снова же я хотела бы вспомнить тот стих, который мы цитировали сегодня утром. Послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, 5 стих. Павел говорит: а надежда не постыжает, А почему? А потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым. По сути дела, Павел здесь прямо снова же не говорит о присутствии Духа Святого в жизни христианина, но он говорит: «Я молюсь, чтобы когда ваши очи сердца откроются, вы увидели, как Божья любовь, несмотря ни на что, наполняет вашу жизнь сегодня. И коль она наполняет вашу жизнь сегодня, то у вас будет надежда, что и завтра, и послезавтра, и до последнего вашего вздоха этот Бог, который с вами сегодня, вас не оставит». Сегодня мы ехали с нашим студентом, он в вашей общине проходит практику, и говорили о времени, в которое мы живем. Я ему говорю: знаешь, вот ну, сейчас сложное время, но я вспоминаю начало 90-х. Я вспоминаю, как я сидел на кухне с трехлитровой банкой, там было молоко, и я сидел и взбивал масло. Никогда в жизни не взбивал масло, а вот 90-е заставили. И, кстати, вкусное масло получалось. И я думаю, я ему говорю: послушай, хлеб был, масло добывали сами, крупа была, и Бог был. И его было в те годы не меньше, чем в годы изобилия, которые потом пришли. Не меньше Бога было. И Бог любил тогда не меньше, и в годы изобилия не меньше. И ты уже знаешь, что тот Бог, который когда-то о тебе заботился, который заботится о тебе сейчас, он будет заботиться о тебе и до последнего вздоха. И поэтому Павел говорит: я хочу, чтобы очи сердца вашего были открыты, чтобы вы никогда не забывали, как Господь любит, как Он заботится, и чтобы вы всегда помнили, что бы ни было в будущем, каким бы мрачным и тяжелым оно ни казалось, Господь будет тем же. И эта надежда ведет тебя еще дальше. Ты понимаешь, что этот Бог, который на каждом шагу твоей жизни рядом с тобой, этот Бог, коль Он так здесь заботится, то Он и позаботится о том, чтобы ты оказался с Ним на новом небе и новой земле. Павел говорит: я хочу, чтобы вы это видели. Но вы понимаете, это же не приходит путем внушения, не приходит путем чтения, какого-то изучения. Это приходит, когда Господь по благодати открывает очи, сердце. И дальше Павел говорит: я хочу, чтобы вы еще кое-что увидели. Вы увидели, какое славное богатство, славного наследия его для святых он приготовил вам. Вы знаете, я часто этот пример рассказываю. Мы так устроены на самом деле. Когда нам здесь очень хорошо, ну, кажется, зачем? Еще новое небо и новая земля. В пределах МКАДа жизнь есть. А если жизнь за МКАДом, это уже вопрос. Поэтому вот, ну, живем же. И когда нам бывает очень хорошо, и мы говорим: остановись мгновение, потому что ну так хорошо, мы забываем о том богатстве славного наследия для святых, которые он приготовил. Я пример расскажу, который уже рассказывал как-то. Я очень хотел пойти в школу. Очень хотел. В детстве. Это была моя самая светлая мечта. И в ночь перед 1 сентября я молился: Иисус, пожалуйста, не приди вот этой ночью. Дай мне в школу сходить. Ну, хотя бы пару дней. Вот дай, чтобы в моей жизни был настоящий праздник. Я пойду в школу, а потом можешь приходить. И так иногда мы в своей вере, когда жизнь становится более-менее стабильной, достаток более-менее приемлемый, мы перестаем думать о том, что нас ждет. Вот то, что нас ждет, что Он для нас приготовил, перестает зажигать наше сердце. И Павел это понимает. И он говорит: я хочу, чтобы Господь держал очи сердца вашего открытыми, и чтобы вы жили не вот тем добрым, что у вас сейчас здесь есть. Оно сегодня есть, а завтра его может не быть. Я хочу, чтобы вы жили надеждой на то наследие, которое Он приготовил, чтобы вы вкушали его. Я вспоминаю тоже в детстве, когда я читал описание вечности в духе пророчества. Я читал, и я не хотел оттуда возвращаться. И, может быть, вы переживали то же самое. Ведь наше сердце, оно устремлено к небу, к лучшему. И эта жизнь на самом деле не настоящая жизнь. Итак, чтобы ваше сердце было наполнено надеждой, Павел молится. Чтобы наше сердце всегда стремилось к Отчему дому, Павел молится. Но он еще кое о чем молится. Этому он посвящает большую часть своей молитвы. Он просит, чтобы верующие увидели могущество Божие. И как безмерно величие могущества Его в нас, говорит Павел, верующих по действию державной силы Его. Вообще, Эфес – это был город, в котором пересекались очень разные силы. Там была очень явно представлена сила римской власти. И те, кто дружил с Римом, получали уникальные возможности для хорошей жизни. Те, кто опирался на силу римской власти. В Эфесе было много оккультных сил. И те, кто с этими силами дружил, они тоже кое-что получали. И многие люди уповали на оккультные силы. В храме Артемиды Ефесской там много чего было. И когда христианин встречал этих людей, у которых было много силы, они спрашивали: а у тебя? Что может твой Бог? Где твой Бог? Где его сила в твоей жизни? И Павел очень хорошо понимает, что вот это вот присутствие Божьей силы в жизни христианина не всегда для христианина будет очевидным. Поэтому он и говорит: я молюсь, чтобы Господь открыл очи вашего сердца, и чтобы вы могли видеть эту силу. И он говорит, что эта сила, вы вообще верите, вот вы не забывайте, что вы верите, смотрите, что говорит Павел: по действию державной силы его в вас находится безмерное могущество Божие. И Павел говорит, что же это за могущество, что же это за сила? Он говорит, это та же самая сила, 20 стих, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Это очень сильное утверждение апостола Павла. Он говорит: в тебе действует сила не меньшая, чем та сила, которой был воскрешен Иисус Христос. Вот прямо сейчас Павел бы стоял напротив меня, напротив каждого из вас, и он сказал: о, у тебя проблемы, да, тебе очень трудно в жизни, ты очень часто устаешь, и тебе кажется, что ничего не получается, но я хочу молиться, и я молюсь, чтобы ты увидел, что и в твоей жизни присутствует полнота Божьей силы, и при том очень важно, не меньшей силы, чем та сила, которой Иисус был воскрешен из мертвых. Более того, посмотрите, что Павел утверждает. Этой силой Иисус был вознесен, и особо важен 21 стих, к этой теме мы в последующих встречах еще будем возвращаться. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И здесь Павел говорит о том, что Иисус своей смертью и воскресением победил все возможные силы, которые присутствуют в этом мире. На прошлой неделе я разговаривала с одним человеком, который затронул тему астрологии. И он говорит, ты знаешь, вот в астрологии есть очень мудрые вещи. Они неплохо знают человеческую природу. И ты знаешь, стоит к ним прислушиваться. Ну, этот человек не христианин, хотя читает Библию. Я ему говорю, знаешь, что бы тебе сказал апостол Павел? Ты знаешь, почему христиане не принимают астрологию? Потому что с точки зрения Писания это полное и абсолютное безумие. Астрология говорит о силах, влияющих на человека. И астрология подводит человека к покорности к этим силам, к заигрыванию с этими силами. Но Павел бы сказал, и Писание говорит, какой смысл, если ты христианин, покорен, избран, усыновлен тем, кто победил все силы и превознесен над всеми господствующими в этом мире силами. Притом те силы разрушают человека, а Христос, который покорил и победил все эти силы, Он возвышает и обновляет человека. И вот Павел говорит, в тебе действует могущественная сила Божия, которой Иисус был воскрешен, вознесен, и которой Иисус покорил все силы. Римские силы, оккультные силы, всякую астрологию, любую другую силу в этом мире. Нет большей силы, чем сила, которой обладает наш Господь и Спаситель. И дальше Павел говорит, и он стал этой же силой, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви. И коль ты избран им, кстати, это очень большая тема церкви, Павел ее дальше будет продолжать, он говорит, коль ты избран, усыновлен, то он тебя привел в церковь, и он твой царь, твой господин, твой защитник, твой спаситель. И над тобой не властны никакие силы, которые господствуют в этом мире. И не забывай, что в тебе его сила, коль ты в его церкви, продолжает действовать. Итак, первое. Павел говорит, вот сейчас в вас действует могущественная сила Божия. Второе. Это та сила, которой Иисус был воскрешен, победил смерть, зло, грех. И та сила, которой Христос господствует над всей вселенной. И еще один момент. Павел говорит об этой силе, начиная со второй главы послания к Ефесянам. Он говорит, это та сила, которой и ты был однажды обновлен к новой жизни. Мы эту тему затронем завтра. Он говорит, вы были мертвы по преступлениям и грехам, но этой силой Он воскресил вас к новой жизни. Итак, Павел, по сути дела, указывает на три факта, как действует Божья сила. И два из них мы не можем игнорировать. Снова же, до тех пор, пока ты христианин, ты не можешь игнорировать эти два факта. Первый, тот, который близок к нам, это опыт твоего обращения. Павел говорит, для того, чтобы ты стал избранным, усыновленным, возлюбленным сыном или дочерью Бога, действовала та же самая сила, в не меньшей степени, чем та, которой был воскрешен Иисус Христос. Второй, снова же, исторический факт, это воскресение Христа. Если ты христианин, ты не можешь игнорировать факт смерти и воскресения Иисуса Христа, и ты не можешь игнорировать факт своего обращения. А вот то, что во мне сейчас действует Божья сила, вот для меня это, я в общем говорю, для нас, да, это сегодня может быть неочевидно. И поэтому Павел говорит, да, ты можешь сейчас не чувствовать проявление этой Божьей силы, но ты посмотри в прошлое, веришь, что Христос умер и воскрес? Да. Так это ж вот той же силой, которая в тебе сейчас действует. Ты еще веришь, что ты был обращен однажды? Ты говоришь, да, конечно, я помню этот факт моей жизни. Павел бы сказал, ну так, а как ты был обращен? Вот этой вот силой. И никак иначе. Никакая другая сила, кроме силы Господа нашего Иисуса Христа, не может вырвать человека из зла, греха и смерти. А вот для того, чтобы ты видел, что с тобой сегодня происходит, Павел говорит, я молюсь, чтобы Господь открыл очи сердца твоего. И вот здесь вот та тема, о которой мы сегодня говорим, это одна из граней мудрости, которую апостол Павел затрагивает в послании к Ефесянам. С точки зрения Павла, кто мудрый? С точки зрения мира, мудрый, тот, кто прочитал много книжек. Вот сегодня объявили там доктор богословия и там все остальное. Павел бы посмотрел и сказал, Лисичный, я что, ты мудрый, да? А для меня это ничего не значит. А ты вот видишь, как Бог действует в твоей жизни? А ну-ка поделись, как Бог действует в твоей жизни? И если бы я Павлу начал рассказывать, как он действует в моей жизни, Павел сказал, о, теперь я вижу, что ты мудрый. Потому что ты видишь, как Господь действует. Ты видишь силу Божью, действующую в твоей жизни. Вот ты тогда мудрый. Ни книжки, ни дипломы, ни степень, ни это делает с точки зрения Павла человека по-настоящему мудрым. Он говорит, мудрый – это тот, у кого очи сердца открыты, и который видит, как Господь в этом мире действует. Вы сидите, слушаете и думаете, ну, Лисичный, конечно, ты тут рассказываешь, а у нас что-то я ничего не вижу. Но тут две вещи нам помогают, и мы сейчас к ним обратимся. Во-первых, это опыт других людей. И ведь на самом-то деле мы слышали эти опыты, и мы знаем, что это правда. Несколько лет назад мы с Ярославом Ивановичем совершали помазание одной женщине, которая была больна раком. На следующий, это было в субботу, после обеда, по-моему, в понедельник она пошла в поликлинику провериться. И врач сказал, что аппарат сломался. Он послал ее в другую поликлинику, там сказали, зачем ты пришла? Ну, она объяснила, что вот мне послали, врач проверил, говорит, у тебя ничего нет. Ну и до сих пор ничего нет. Несколько недель, может быть, больше месяца назад я проводил евангельскую программу в Алматы и встретил своего старого друга, пастора. Он рассказал историю своей жизни, которую я почему-то раньше не знал или я забыл, но она меня потрясла до основания. Он говорит, знаешь, когда я обратился, я так поверил, для меня Бог стал настолько живым и действенным, я просто жил восторгом моим Богом. Мне было 26 лет, и через какое-то время меня парализовало. Он был спортсмен, он такой в хорошей спортивной форме. Он говорит, реально парализовало, полчасти тела у меня отнялись. Меня возили на коляске по врачам, и врачи говорили, что у него в мозге каша после инсульта. Меня спрашивали, может быть, ты использовал допинги какие-то, поэтому с тобой так? Он говорит, нет. И никто не понимал, почему со мной это произошло. Я был молодым человеком, но я не мог передвигаться. Пол тела были полностью парализованы, я ничего не мог делать. Я не мог ходить, я не мог улыбаться. Ничего. И он говорит, я стал читать книгу «Желания веков». И говорит, я вот читаю там глава за главой, как Иисус приходил и исцелял. И говорит, чем больше я читал о том, как действовал Иисус, тем больше вера моя, хотя у меня была вера, вера моя Иисусу возрастала и возрастала. Наступил вечер в субботу, когда к нему пришли служители сели помазанием. Говорит, у меня в квартире была толпа молодежи, я сидел в коляске. Совершили молитву или помазание. И когда сказали «Аминь», я улыбнулся той стороной лица, которая у меня не работала. И тут же я встал. И говорит, до сих пор никто не может понять, что произошло. Этот человек не врет, он пастор, он пережил это на себе. А потом говорит, в моей семье и в окружении моем Бог стал проявлять себя еще больше. Моя сестра с братом, она работает, она серьезный очень ученый, химик, ее муж тоже ученый, физик, они в Академгородке в Новосибирске работают. Они, говорит, были такими правильными, традиционными христианами. Соблюдали все посты. Участвовали во всех церковных мероприятиях. Участвовали в крестных ходах. Но у них была одна проблема. Ничего не помогало. У них не было детей. И однажды они пришли, говорит, в нашу церковь. И их покорило то, как в этой церкви относятся к детям. Через какое-то время они приняли крещение, и он говорит, первый ребенок сразу, второй ребенок сразу. А у них не было детей, они обходили всех врачей, они сделали все. Но есть вещи, которые может делать Господь. И Павел это видел, и когда вы читаете историю Павла, вы видите, как сила Божья могущественно проявлялась в его служении. Поэтому он говорит, я хочу, чтобы вы видели, я хочу, чтобы уши ваши были открыты, я хочу, чтобы вы понимали, Бог не ушел из этого мира, Бог не ушел из вашей жизни, Бог может продолжать являть себя здесь, в средоточии наших проблем, в том мраке, которым очень часто может быть полна наша жизнь. Он может себя проявлять. Бог никуда не делся. Но здесь есть еще одна очень важная грань. Бог не просто чудотворец. И его сила не всегда может быть вот такой очевидной, как мы того хотим. Потому что вы сидите, слушаете меня, и вы думаете, но ведь Бог в истории вот того человека не явил себя так, как в тех историях, которые я рассказал. И в жизни нашей могут быть ситуации, которые мы можем перечислить. Мы молились, мы просили, но нам показалось, что сила Божья никак себя не явила. И очень часто, когда мы смотрим на наши неудачи, мы говорим, Боже, ну где ты? Но Павел, когда говорит о силе Божией, которая действует в жизни верующего человека, он говорит в контексте Голгофы. И на Голгофе сила Божья ведь тоже была неочевидной. И вообще, когда мы читаем Евангелие, нам кажется, что то, что случилось с Иисусом на Голгофе, это проявление полнейшего Божьего бессилия. Это проявление неотвеченной молитвы. Потому что Иисус просит, если возможно, доминует меня чаша сия. Но он не получает ответ на свою просьбу. Чаша не миновала его. И мы читаем и говорим, Боже, а где ты там был? Но ведь даже на Голгофе Господь показывает нам свое присутствие. И разбойник, который обращается рядом с Иисусом Христом, переживает обращение действующей силой Божьей. И сотник, который, бия себя в грудь, говорит: это истинно Сын Божий. Он исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, потому что сила Божья коснулась его сердца. И оказывается, в самом кромешном мраке, там, где, кажется, Бога абсолютно нет, он продолжает действовать. Его не меньше было в часы, когда Иисус умирал на Голгофе, чем тогда, когда Иисус насыщал 5000 людей хлебом и рыбой. Его не меньше было на Голгофе, чем тогда, когда Христос ходил по воде или исцелял, или воскрешал. Бога на Голгофе было не меньше. Он там был. Он являл свою силу и славу на Голгофском кресте. И только какие-то моменты он нам показывает. Смотрите, я здесь. Меня не меньше. Я действую в сердце разбойника. Я действую в сердце сотника. Я своей силой обращаю эти сердца. Я действую. И мы ведь знаем, что даже самое мрачное Голгофа – это еще не последнее слово, потому что итогом Голгофы было воскресение. Поэтому, когда апостол Павел говорит о том, чтобы очи сердца нашего были открыты, он говорит о том, что он хочет, чтобы мы видели присутствие Божье, действие Божье в нашей жизни, не только тогда, когда это присутствие очевидно. И, конечно же, когда мы слышим истории об исцелении, о чудесных спасениях, мы говорим: «Аллилуйя! Господи, ну как же ты велик! Как же ты благ!» И это правильно. Но этого мало, это не все. Павел говорит: я хочу, чтобы очи сердца вашего были открыты, и чтобы вы видели Бога в кромешном мраке, проявление Его силы, там, где, кажется, Он абсолютно не действует, и чтобы даже тогда вы могли сказать: Господи, ну как же ты велик, как же ты благ, как же ты милостив. Есть старая адвентистская песня. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Послушайте, чтобы написать эти слова, надо было видеть так, как Павел. Увидеть кромешные ночи, яркие звезды. Увидеть в глубочайшей скорби и, казалось бы, полной безнадежности присутствие Божие. И это один из таких вот ключевых моментов нашей христианской веры. Христианство – это не религия, которая обещает в этой жизни христианину безоблачную, беспроблемную жизнь. Христианство не обещает в этом мире человеку жизнь без страданий и скорби. Господь говорит: в твоей жизни может быть все. На пути в пустыне будут моменты, когда твой язык будет прилипать к гортани от жажды. На пути в пустыне к Ханаану ты будешь переживать скорбь. На пути к Ханаану тебе будет казаться, что манна тебе это уже надоело. И иногда ты будешь испытывать искушение вернуться к чесноку и мясу. Бог не обещает своим детям путь в отчий дом без пустыни. Он одно только обещает. Где бы ты ни был, куда бы ты ни попал, как бы мрачно и тяжело в твоей жизни не было, я буду с тобой. Звезды будут гореть в самом кромешном мраке. Я буду близок к тебе в самой глубокой скорби. Ничего не бойся, я с тобой. И вот тот, кто умеет так видеть, вот тот, по-настоящему мудрый. Мы живем в мире, который пытается научить нас, внушить нам, что мы можем полностью обеспечить свою жизнь, оградить свою жизнь от проблем. И в нашей жизни очень много есть чего, чем мы ограждаем себя от проблем. Мы не молимся особо, чтобы Господь помог нам доехать от точки А к точке Б, потому что мы ставим навигатор и спокойно едем. Мы не боимся потеряться. Мы особо не переживаем, когда у нас повышается температура. Мы идем, берем таблетку, выпиваем, и у нас температура спадает. Мы не заботимся о том, что мы будем есть завтра, потому что мы знаем, что есть даже супермаркеты, которые открыты круглые сутки. И если у тебя чего-то нет, ты можешь пойти купить. По крайней мере, голод тебя не будет терзать. И вот эта вот упакованная, устроенная жизнь создает нам иллюзию, что, в общем-то, можно как-то по этой жизни пройти без Бога. Но это ведь иллюзия, потому что мы знаем, что как бы люди ни старались защитить и оградить свою жизнь, рано или поздно, каким бы богатым ты ни был, как бы у тебя ни было все устроено, ты попадешь в свою пустыню. А Господь говорит, вот в этом уникальность христианства. Я буду с тобой. Меня однажды поразила одна очень интересная идея. Почему Господь не повел свой народ из Египта в Месопотамию? Вот в Месопотамии с двух сторон текли реки Евфрат и Тигр. И однажды я прочитал в одной светской книге, что крестьянину в Месопотамии нужно было один месяц работать для того, чтобы обеспечить себя пищей в полном достатке на целый год. И в Месопотамии не было проблем с водой. Никаких. Вода всегда была, и при том почва была невероятно плодородной. А Бог ведет свой народ в Ханаан. И они там зависят от дождя. И невозможно приручить Бога. И невозможно приручить дождь. И на каждом шагу они понимали, там, в Ханаане, на каждом шагу, что их благосостояние, благополучие абсолютно и полностью зависит от милости Божьей. Я так устроен. Я хочу построить свою жизнь по месопотамскому образцу. Я хочу, чтобы у меня все было предсказуемо. Я не хочу проблем. Я ограждаю свою жизнь от проблем. И мне хочется так расслабиться и сказать, ох, ну, наконец-то я могу отдохнуть от своей зависимости от Бога. А Господь говорит, не дам. Я тебя буду вести своим путем. Я буду вести тебя через самые разные проблемы и переживания. Я хочу научить тебя мудрости, не месопотамской. Я хочу научить тебя мудрости Божьей. Я хочу, чтобы ты видел, что бы ни было в твоей жизни, я с тобой, и чтобы ты ничего никогда не боялся. Послушайте, вот вы слушаете меня сейчас, и Может быть, для кого-то кажется, эти слова больше похожи на сказку, чем на реальность. Но есть два пути для жизни. И сегодня, независимо от того, сколько ты в церкви, и вообще в церкви ли ты, Господь предлагает тебе два пути. Ты можешь жить мудростью Божией и на каждом шагу учиться видеть проявление Его силы, благодати и любви там, где это не очевидно. А можешь продолжать упаковывать свою жизнь по месопотамскому образцу, чтобы наконец-то когда-нибудь расслабиться и сказать: «Ешь, душа, пей и веселись». Но вы помните, что Господь ответил на эти слова? Безумец, в эту же ночь умрешь. На самом деле мудрость такая – это не мудрость, а это безумие. Итак, сегодня два пути – путь мудрости и путь безумия, путь силы и путь бессилия, путь открытого для видения сердца и путь слепоты. Вот наш выбор, каким путем пойдем уже сегодня вечером мы. Мы будем молиться, но не прямо сейчас. Сейчас будет пение. И мне бы хотелось после пения, чтобы подошли сюда те, кто хотел бы видеть вот эту силу Божию в своей жизни еще больше. Чтобы сюда подошли те, кто потерялся, кому кажется, что Бога в их жизни мало или Он вообще отсутствует. Мы будем молиться, потому что есть вещи, которые в нашей жизни, вы помните, происходят не от слов, а происходят от молитвы, как дар.
В Тебя верю я.
Вы знаете, то, о чем сегодня шла речь, для меня это не просто красивая теория. Я этим живу. Я часто об этом говорю, но так это то, что ближе всего мне. Вы знаете, что сын у меня такой инвалид, больной, лежачий. Вот он уже 9 лет с нами. 9 лет мы молимся. 9 лет врачи, ну и все остальное. 9 лет переживаний. И, конечно, когда он на спине, вперед, как отталкиваясь ногами, ползет ко мне и пытается издавать какие-то звуки. Он знает, что папа там, все. Для меня это большая радость. Но видеть своего ребенка, который не может ходить и ползает по спине, на спине каждый день, и понимать, что уже он мог бы 9 лет в какой, в 3-й класс ходить, школы, это не всегда легко. И однажды я с Богом даже говорил, я говорил ему: слушай, Господи, ну, я не знаю, но ты можешь взять мою жизнь, но ты сделай его здоровым. Но есть молитвы, на которые Господь прямо не отвечает. Если он не ответил на молитву своего сына в Гефсимании, то я не могу требовать, чтобы он отвечал на мою молитву так, как я хочу. Но за эти 9 лет Бог открыл свою силу и свое присутствие в жизни моей семьи так, как никогда раньше. И я иногда думаю, если бы отыграть все назад, до его рождения, и Господь сказал бы мне, показал бы мне наперед вот это будущее и сказал: ты хочешь так пройти жизнь с таким ребенком? Конечно, не могу сказать, как бы я ответил, но я думаю, что, может быть, я бы сказал: да, Господи. Потому что так узнать его присутствие в своей жизни, так узнать его любовь и благодать, как я узнал это за эти 9 лет, ради этого стоит пройти и через такое. Я не знаю, чем все закончится. Не знаю. Но каждый день в жизни моей семьи Господь говорит: я рядом. Он показывает это, мы живем этим, мы видим это. И этот Бог, который так открывает себя в моей жизни, рождает в моем сердце только восторг. И он действительно достоин хвалы. Вот такой Бог. Я хочу, чтобы и в вашей жизни, не тогда, когда легко, а тогда, когда, может быть, все будет очень нелегко, вы также увидели вот этого удивительного Бога, чтобы вы увидели, несмотря ни на что, проявление его силы, любви и благодати, чтобы ваше сердце не покидало надежда, чтобы ваше сердце не разрывало уныние, чтобы вы жили радостью и знали, чтобы это была уверенность не от ума, а из глубины сердца, что рано или поздно, очень скоро наступит новое небо и новая земля, и болезни там уже не будет, и смерти там уже не будет. И этот Бог, который уже сейчас отирает слезы с наших глаз, высушит их там полностью. Ради этого стоит жить. И в этом одна из таких невероятных красот настоящей христианской веры. Видеть живого Бога, присутствующего в нашей жизни. Даже там, где для слепого глаза Бога нет. Я молю Бога, чтобы Он делал мое сердце еще более зрячим. Я хочу видеть еще больше Его силу. Я хочу, чтобы вы видели ее тоже. Чтобы ваша вера, ваше христианство было зажигательным христианством надежды, христианством несокрушимого упования, христианством, которое говорит о Боге любящим не книжными словами, а христианством, которое пережило эту любовь в своей жизни. Даже тогда, когда эта жизнь, может быть, будет нелегкой. Вот об этом мы сейчас будем молиться. Но я в первую очередь хочу сюда пригласить тех, кто не является членом церкви. Ну, если здесь есть такие люди. Я хочу помолиться о вас. Я хочу, чтобы Бог наполнил надеждой, любовью, смыслом, вот этой неземной мудростью ваше сердце. Потому что правда – это самое лучшее, что есть в этом мире. Подходите сюда, мы просто за вас помолимся. Ну и, конечно, и те, кто является членами церкви, тоже можете подходить. Давайте будем молиться. Время для молитвы. Господи, от Тебя не сокрыта жизнь наша. И с самого первого крика нашего Ты знаешь о нас все. Ты еще познакомился с нами в утробе наших мам. И мы благодарны Тебе, Боже, что мы Тебе абсолютно не безразличны, что мы являемся объектом Твоей величайшей заботы, и что мы со всей нашей так часто неправильной жизнью, мы для Тебя радость. Боже, мы молим Тебя сейчас, чтобы Ты сотворил с нами чудо, чтобы Ты открыл очи нашего сердца, чтобы мы начали видеть Твое присутствие и в радости, и в скорби, и в изобилии, и в недостатке, и в здоровье, и в болезни. Мы хотим видеть Тебя, Боже, и мы благодарим Тебя за те прозрения, которые Ты нам уже даешь. И мы уже, Господи, чуть-чуть, но видим, какой же Ты сильный Бог, какой же Ты любящий Бог, какой же Ты прощающий Бог, и как же Ты заботишься о нас. Но мы хотим видеть еще больше, еще полнее. Мы хотим, Господи, чтобы Ты дал это видение всему окружающему миру и тем людям, которые не являются частью Твоей семьи, чтобы и их сердца увидели, Боже, какой же Ты! Мы молим Тебя, Господи, чтобы Ты сохранил нас от безумия, чтобы мы не жили по месопотамскому образцу. Мы хотим, Господи, следовать за Тобой и надеяться в каждом шаге нашем только на Тебя. Благослови, Господи, каждого, кто сегодня пришел сюда, тех особенно, кто вышел сюда. Ты же знаешь, Господи, с каким сердцем они подошли сюда. Ты знаешь, Господи, их жизнь, все детали их жизни, каждую слезинку, Боже, Ты их знаешь. Ты знаешь, Господи, их вздохи, Ты знаешь их горести, Ты знаешь их все. Вот, Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты явил Себя в их жизни во всей полноте. Дай им, Господи, полноту свободы, полноту радости, полноту смысла, полноту надежды и полноту любви. Благослови, Господи, каждого, особенно мы просим за тех, кто только пришел сюда, кто не является членом Твоей семьи. Господи, пребывай с ними во имя Иисуса Христа. Аминь.
Если у вас есть вопросы к ведущему программы или просьбы о молитвах, вы можете написать их и опустить в специальный ящик в холле. Также этот ящик находится рядом с нами, вот здесь. Если вы хотите сегодня пообщаться с ведущим и организаторами программы, оставайтесь на чаепитии, которое приготовлено специально для вас в трапезной на первом этаже.
Спасибо всем, кто пришел сюда сегодня. Ждем вас завтра в 19:00. Тема завтрашней встречи – знать, как обретается настоящая жизнь. До завтра. Всего вам доброго.